В 1571 году дана была таможенная новгородская грамота о сборе, пошли на торговой стороне в государевой опричнине. И здесь, как в предыдущих грамотах, начиная с грамоты новгородского князя Всеволода церкви святого Иоанна на Опоках, новгородцу дается преимущество пред пригородскими людьми новгородской земли и сельскими людьми, также пред жителями других областей. Новгородец платил тамги с рубля московского по 1,5 московские, остальные все по 4 московки. Но если приедут новгородцы с софийской стороны с товаром в государеву опричнину на торговую сторону, то платят пошлины наравне с пригородскими и волостными людьми новгородской земли. Новгородские мясники не смели покупать коров на дорогах у нутников, погонщиков. Нутники должны были гнать коров на продажу в Новгород или же к Ивану Святому на Опоке. Кто же за городом или на дороге купит коров, на том заповеди половина на купце и половина на продавце. При вывозе товаров из Новгорода новгородскими городецкими людьми по взятии тамги таможенники давали узалки за своею печатью. Мы видели, что новгородский князь Всеволод Мстиславич дал церкви святого Иоанна на Опоках вес вощиной. В описываемое время по-прежнему весили товар у Ивана Святого, но пошлины, как видно, шли прямо в казну царскую. В грамоте Иоанна IV читаем: «Воск, мед, олово, свинец, квасцы, ладан, тимьян весить по старине на крюк, у Ивана Святого по церковью, на Пятрятине дворище, а таможникам в это не вступаться». Далее грамота говорит: «Без весу меду, икры и соли не продавать. А кто продаст или купит какой-нибудь весный товар без весу на рубль или больше рубля, то на них заповеди рубль новгородские, половина на купце, а другая на продавце. Если покупка меньше рубля, то заповеди брать столько же, насколько продано товару. Если же меньше 5 алтын, то пудовщики вещего и заповеди не берут. Пуда у себя никто не смеет держать, а кого в том уличат, тот платит заповеди 2 рубля. Брать тамгу, пуд и все пошлины с товаров царских, митрополичьих, владычных, наместничьих, боярских, сельчан царских, митрополичьих, владычных, монастырских, боярских, с грамотчиков и со всех без исключения. Если купцы иноземные привезут бархаты, комки, всякое узорочье, лошадей, то эти товары не прежде пускать в продажу, как после выбора из них, пригодных государю. Таможники должны беречь накрепко, что всякие торговые люди иноземцы не вывозили из Новгорода в Литву и к немцам денег, серебра и золота, сосудов, пуговиц, серебряных и золотых, в сундуках, коробьях и ящиках. Таможенники же должны были брать поплашную пошлину по берегам реки Волхова с судов и плотов с плавного весу. Тамга и все таможенные пошлины собирались гостями и купцами московскими и новгородскими на веру, в котором году кого в головы поставят, и целовальников выберут наместники новгородские и дьяк. В 1577 году дана была грамота целовальникам на торговой стороне, как им брать пошлину с дворов гостиных и лавок. Брать у гостей за 1 амбар на неделю, если гостей много, по 3 деньги, если мало, то по 2, а иногда и по 1. За избу особый наем. Поворотная пошлина в Новгороде дворниками не бралась. Целовальники должны были жить на гостиных дворах, но жен не могли на них держать. Тамга и вещая пошлина у Ивана Святого на Опоках отдавалась на откуп. В 1556 году откупщики вещей пошлины отказались, потому что воск и сало перестали идти к немцам, и они не могли набрать откупной суммы, за что стояли на провиже. Тогда царь велел диакам выбрать людей, не определено каких, и поручить им сбор вещей пошлины с тем, чтобы они собрали в год ту же самую сумму, какую прежде платили откупщики, именно 233 рубля 13 алтын. А если соберут больше, то царь их пожалует. Что же будет с ними, если соберут меньше, не сказано. В таможенной Орешковской грамоте перечисляются пошлины. Тамга, пут, палавочная, позимь, носовое судов, то есть с носа на судне. Явка, помер, оброк с домниц и с горнов, в которых дмут железо, и с кузниц. Мы видели в таможенной новгородской грамоте приказ брать пошлины со всех товаров, чьи бы они ни были. То же стремление к уничтожению льгот относительно взимания торговых пошлин видим в царской грамоте Дмитровским таможенным откупщикам 1549 года. Эти откупщики били челом, что приезжают в Дмитров и на Кимру, и в село Рогачево из царских подклетных сел, из Переславля, из царицыной Мироносецкой слободы, митрополичьи Владычны, княжи, боярские, монастырские и другие крестьяне, смоленские сведенцы, паны московские, бараши, огородники торгуют всяким товаром, а пошлины не платят. Говорят, что у них царские грамоты жалованные, тарханные, освобождающие их от платежа таможенных пошлин. Царь отвечал: «Я ныне все свои жалованные грамоты тарханные в таможенных и померных пошлинах уничтожил, кроме монастырских. Троицкого Сергиева монастыря, Соловецкого, Новодевичьего и Кириллова до Воробьевской слободы». Наконец, мы должны упомянуть о новой мере, о смине, введенной в 1550 году. Как она вводилась, видно из царской грамоты на двину – старостам, судским, целовальникам, лучшим, средним и младшим сельским людям. «Послал я к вам на двину меру медную, новую. И когда к вам эту новую медную меру привезут, то вы, все земские люди, сделайте с нее перед собою спуски новые деревянные и велите перед собою на всех этих деревянных спусках положить по пятну и отдайте их померщикам, чтобы они давали мерить ими всем людям всякое жито. А мерили бы купцы и продавцы и всякие люди в те новые меры ровно, без верху. Того берегите накрепко и в торгу велите не по одно утро кликать, чтоб все люди жито мерили новыми мерами. А кого уличат, что он мерил в старую меру, с того возьмите заповеди 2 рубля. Уличат его в другой раз, возьмите 4 рубля. Уличат в третий, возьмите с него втрое. Докиньте его в тюрьму до нашего указа, а заповедные деньги пришлите в Москву. В Литве места королевские платили. С волока земли первого разряда циншу 50 грошей, среднего 40, низшего 30, из всякой толоки нови у 12 грошей. С домов на рынке с прута у 7 пенязей, а в улицах от прута у 5 пенязей. С огорода – о 2, с гуменных мест на предместе от прута – 1 пенясь, а от морга – 3 гроша. Копщизна – от меду – копа грошей, от пива – копа грошей, от горелки – 30 грошей. С мясников ежегодно бралось в казну за камень 32 фунта сала по 15 грошей, а уряду в торговый день платилось особо деньгами от каждой скотины за лопатку. Пришлые в городе люди, каморники, платят ежегодно по 2 гроша в казну. С волоки сельской доброй земли крестьяне платили в королевских имениях циншу 21 грош, средний 12, дурной 8, самый дурной, то есть песчаный или болотистый, 6. Овса с хорошей и посредственной волоки по 2 бочки, с худой 1 бочка или 5 грошей за бочку. да за отвоз каждой бочки 5 грошей. Потом с каждой волоки по возу сена или по 3 гроша. За отвоз 2 гроша. С волоки очень дурной земли сена и овса не давалось. Кроме того, был побор гусями, курами, яйцами. Волока равнялась 19 русским десятинам. Грош литовский равнялся 5 копейкам серебром. Еще в малолетство Грозного, во время боярского правления, мы видели новое важное явление в жизни городского и сельского народа населения. После наместников, властелий и тиунов их является новая власть и новопроисхождение. Жители городские и сельские получают от правительства позволение сами, независимо от наместников и властелий, ловить, судить и казнить воров и разбойников. Для чего должны ставить себе в головах детей боярских, человека 3 или 4 волости, присоединяя к ним старост, десятских и лучших людей. Эти выборные старшины называются иногда приказчиками, иногда выборными головами, губными старостами. Иногда жители города должны были поставлять между собою десятских, пятидесятских и сотских для наблюдения за лихими людьми. Заметивший подозрительного человека, должно было приводить его к городовому приказчику и с ним вместе обыскивать. При пытке должны были присутствовать также дворские, целовальники и лучшие люди. Отношения наместников, властелей и тиунов их губным старостам определяются так. Поймают татя в первой татьбе, то доправить на нем истцевы иски, а в продаже он наместнику и властелям и их тиунам. Как скоро наместники, властели и их тиуны продажу свою на тати возьмут, то вы, старосты губные, велите его бить кнутом и потом выбить из земли вон. Псковский летописец смотрит на губные грамоты как на направленные против наместников, вызванные злоупотреблениями последних. В губных грамотах, дошедших до нас от времени малолетства Иоанна IV, еще нет жалоб на наместников. «Мы к вам посылали обыщиков своих, но вы жалуетесь, что от наших обыщиков и недельщиков большие вам убытки, и вы с нашими обыщиками лихих людей и разбойников не ловите, потому что вам волокита большая». Из дошедших до нас грамот жалоба на наместников и тиунов их встречается впервые в 1552 году. В просьбе вожан. «Вожане, шинкурцы и вельского стана посадские люди и всего Варшского уезда становые волостные крестьяне били челом и сказывали, что у них на посадах многие дворы, а в станах и волостях многие деревни запустили от прежних варских наместников, от их тиунов, доводчиков, обыскных грамот, от лихих людей, татей, разбойников, костарей. Что варского наместника и пошлинных людей впредь прокормить им нельзя, и оттого у них в станах и волостях многие деревни запустили. Крестьяне у них от того насильства, продаж, татеб с посадов разошлись по иным городам. А из станов и волостей крестьяне разошлись в монастыри бессрочно и без отказу, а иные разбрелись безвестно кой-куда. На оставшихся посадских людях и крестьянах наместники и тиуны их берут свой корм, а праведчики и доводчики свой побор сполна. И посадским людям и крестьянам впредь от наместников и от их пошлинных людей, от продаж всяких податей тянуть сполна нельзя. И государь бы пожаловал наместника и тиунов, отставил, и велел бы управу чинить во всяких земских делах по судебнику выборным лучшим людям. Кого они? Все вожане и шинкурцы, посадские люди и крестьяне излюбили. Пошлин излюбленным головам со всяких управных дел и разбойных не брать. За все наместничьи и тиунские пошлины, за все поборы и доходы, кроме государевых оброков, велеть на них положить оброк деньгами 1500 рублей ежегодно. Царь исполнил просьбу. Велел быть у них излюбленным головам. Оброк 1500 рублей разводить посадским людям, лучшим, средним и молодым. Самим между собою по животам и промыслам, а крестьянам, лучшим, средним и молодым, разводить по пашням, животам и сохам. Оброк привозят в Москву излюбленные головы, переменяясь по половинам, а с ними лучшие люди, не дожидаясь пристава. Приехав в Москву с оброком, посулов и поминков, не дают они никому ничего. Если же не привезут оброка в срок, то царь посылает за ними приставов и доправливает оброки вдвое с ездом. Они должны прибрать также земских дьяков, кто б им в земские дьяки люб был. Дьяки эти должны писать всякие дела излюбленных голов. Эта жалованная грамота называется откупною, ибо 1500 рублей, взносимые ежегодно, называются наместничьим откупом. В уставной грамоте крестьянам устюжских властей 1555 года говорится уже о беспрестанных жалобах городского и сельского народа населения на наместников и властелей, равно как о жалобах наместников и властелей на горожан и сельчан, и о замещении наместников и властелей излюбленными старостами говорится как об общей мере вследствие этих жалоб предпринятой. «Прежде, — говорит царь, — мы жаловали бояр своих, князей и детей боярских, давали города и волости им в кормление, и нам от крестьян челобитие великие и докука беспрестанная, что наместники наши и властели, праведчики и их пошлинные люди сверх нашего указанного жалования чинят им продажи и убытки великие. А от наместников, властелей, праведчиков и их пошлинных людей нам докуки и челобитие многие, что посадские и волостные люди им под суд и на поруки не даются, кормов им не платят и их бьют. Оттого между ними поклепы и тяжбы великие. Оттого на посадах многие крестьянские дворы, в уездах деревни и дворы позапустели, и наши дани и оброки сходятся не сполна. И мы, жалуя крестьянство, для тех великих продаж и убытков наместников, властелии, праведчиков от городов и властей отставили, а за доходы их, пошлины и присуд, велели посадских и волостных крестьян пооброчить деньгами. И велели во всех городах, станах и властях постановить старост излюбленных, которым между крестьянами управу чинить, наместничьи, волостелины и праведчиковы доходы сбирать и к нам на срок привозить, которых себе крестьяне между собою излюбят и выберут всею землею, от которых бы им продаж и убытков и обиды не было, которые умели бы их рассудить вправду беспосульно и безволокитно. И за наместничий доход оброк собрать умели бы, и к нашей казне на срок привозили бы без недобору. В следующем 1556 году дано было право двинянам вместо наместников выбрать излюбленных голов, которые тут же называются выборными судьями. Эти выборные судьи на колмогорах, на посаде, в станах и волостях должны были выбрать соцких, пятидесятских и десятских, которые были бы добры и прямы, и всем крестьянам любы, и велеть им беречь накрепко, чтоб лихих людей не было. Несмотря на то, что заменение наместников и властелей выборными от горожан и сельчан властями представлено в одной из приведенных грамот как общая мера, мы видим, что не во всех властях произошло это изменение. Чтобы объяснить себе явление, мы должны припомнить, что грамоты, которыми властям давалось право управляться своими выборными властями, назывались откупными –